События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лепиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 14 августа.
Оценка работы нынешнего Сейма одна из самых низких в этом веке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. Подробнее будем разбираться в начале нашей программы, с чем это может быть связано, насколько это общемировой тренд.
Компания AirBaltic отчиталась за первое полугодие. Убытки есть, но они значительно меньше, чем год назад. Тем не менее, процедура IPO, о которой говорится очень давно, перенесена на 2026 год. Свяжемся с председателем совета компании и обсудим отчетность.
Кабинет министров утвердил те меры, которые были разработаны Министерством экономики для снижения цен на продовольствие и порядок предоставления торговыми сетями данных о ценах в целях сравнения потребительских цен. Короче говоря, о том, как будут сравниваться цены на продовольствие в торговых сетях, об этом подробнее поговорим ближе к середине этого часа.
Я напоминаю, что нашу трансляцию можно смотреть на платформе LSM+, а также в YouTube и Facebook. Присоединяйтесь.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, исследовательская компания СКДС регулярно замеряет общественное мнение в Латвии. И вот в ходе недавнего опроса выяснилось, что 13% респондентов выразили мнение, что нынешний Сейм работает лучше, чем предыдущий. А наоборот, абсолютное большинство, 66%, придерживаются противоположного мнения. То есть очень критически оценивают работу Сейма. Это самый высокий показатель в этом столетии. Будем разбираться в причинах и насколько этот тренд, чем он обоснован, вместе с директором Центра исследований СКДС Арнисом Кактиншем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, господин Кактинш, как вы могли бы прокомментировать эти цифры? Получается, что оценка работы нынешнего Сейма одна из самых низких вообще в этом веке. О чем это свидетельствует?
Начнем с того, что это довольно такой своеобразный индикатор. То есть мы не спрашиваем оценить работу парламента, там нравится, не нравится, доверяет или не доверяет. Мы имеем и такого рода индикаторы и измерения. Но тут мы спрашиваем, ну, нынешний, лучше ли он предыдущего? Ну, и тогда мы видим, что, ну да, там только 13% говорят, что он лучше, 66% говорят хуже, но то, что они говорят хуже, как бы из этого не вытекает, что они говорят, что он плохой. Он, может быть, говорит, нет, он очень хороший, но предыдущий тот был еще лучше. То есть тут очень важно понять, что мы измеряем. Но а если смотреть по существу, то, ну, на самом деле, ну, картина там довольно, я бы сказал, печальная. Она там печальная уже в течение последних 20 лет. Если смотреть на другие изменения, ну, там, я имею там довольно много там данных. То есть, ну, это не почти, не каждый месяц, но очень часто там еще... Пару лет назад я каждый месяц это измерял, то есть уровень доверия к парламенту и кабинету министров. Ну, там видим, что да, уже изначально, когда мы это начали, это еще в предыдущем тысячелетии измерять, то тогда уже картина была не очень-то радостная, то есть эксперты говорили о том, что, ну да, это вообще-то кризис доверия, это так нехорошо, нехорошо. Но с той поры, с того времени, ну, ситуация стала только хуже, хуже. Ну, если смотреть те измерения, которые мы делали в течение этого года, и там, по-моему, у нас есть там три измерения. Ну, там примерно каждый четвертый, 25% говорят, что они доверяют парламенту, ну, и примерно две трети говорят, что не доверяют. Если смотреть на этот уровень, то он примерно такой, какой был у парламента предыдущего созыва. Ну, может быть, это немножко лучше, чем у 12-го сайма.
Ну, я правильно вас понимаю, что вообще принято ругать, да, власть? И вот были ли когда-то времена за историю ваших наблюдений, когда власть, правительство, в данном случае Сейм, парламент, хвалили? И насколько вот это нынешнее недовольство, оно объясняется недовольством экономической ситуации, или это какой-то общий тренд на недовольство, ну, властью как таковой, то есть то, что называется антиэстаблишментарный тренд?
И то, и другое, и, ну, на самом деле, вы, скорее всего, очень удивляетесь, да, почему люди так считают, почему они дают такие оценки. Я думаю, что, скорее всего, вы не удивляетесь. Я думаю, что вряд ли кто-либо из наших слушателей вообще удивляется, а почему такие оценки, да. Потому что иметь хорошие оценки, ну, там ведь все-таки должен быть какой-то ощутимый результат. Ну, а когда мы там смотрим, что и как тут у нас происходит, там то же самое, там социальные проблемы, экономическое развитие. Ну, к примеру, это было вчера или позавчера, опять были какие-то заголовки, и, во всяком случае, я их заметил, что там какие-то сравнительные исследования, там эти веселые генодзи, вот, дзивсгады, то есть годы,
проведенные, да, здоровым, да, образом.
Да. Ну, Латвия там была одна из, или самая худшая в Европе, да, там опять там все очень плохо там. Мы можем в любую сторону смотреть. Если мы смотрим на какие-то сравнительные исследования, мы видим, что мы не только отстаем от наших соседей, с которыми нам нравится себя сравнивать, то есть с Литвой и Эстонией. Мы видим, что мы там, ну, в последних местах Европы, и похоже, что ситуация не становится лучше, а только хуже и хуже и хуже. Да? Возьмем ту же самую инфляцию, да. Ой, ну там все еще там, я смотрю на цены в магазинах и просто балдею, да. И что, и это как бы результат деятельности инопланетян? Или что там, как-то там Путин там что-то там подкрутил, да? Ну нет, ну это
вряд ли инопланетян.
Это связано с этой экономической политикой, которая проводится в Латвии.
Ну, знаете, здесь вопрос на самом деле, конечно, может быть, это все риторические вопросы, но тем не менее, когда мы видим такой низкий рейтинг, низкое доверие людей к власти, вопрос, а власть в этой связи предпринимает ли что-то и должна ли предпринимать? Вот, условно говоря, депутаты Сейма видят, что их нынешнюю работу оценивают наиболее низким уровнем, образом за последние, не знаю, 25 лет. Ожидаете ли вы, что в этой связи власть посмотрит на это и начнет что-то менять?
Я не думаю, что они что-то начнет, потому что этого вопроса, этой проблемы там есть уровни, да. Угу. Но это какой-то вот в этом ключе, о котором я говорю, это какой-то такой общий немножко философский уровень. А потом есть уровень пониже, да, как, и в котором мыслят и в будущее смотрят политики. Они смотрят и размышляют в таких категориях. Ну, сейчас будет выбор, а как так нас там переизберут или не изберут? Я там получу, сохраню свое депутатское место или не сохраню? Mm-hmm. Ну, и тут мы видим, да, что система наша демократическая работает таким образом, что, ну, не все там, конечно, там эти ряды там немножко почищаются, иногда там некоторые партии там даже не проходят, ну, а, к примеру, там Венотība, ну, там, ну, они там как сидели, так и сидят, и, скорее всего, еще и будут сидеть, да, раз уж так, то, ну, все в порядке, ведь, ну, вы же видите, ну, за нас голосует, ну, значит, не настолько там все плохо, и люди недовольны. Mm-hmm. То есть они не смотрят на такие философские цифры, которые я там показываю и измеряю. Они больше смотрят на свои личные возможности сохранить депутатские кресла.
Ну, хорошо, если парламентарии вот к этому такому коллективному пессимизму, вероятно, вероятнее всего, отнесутся пассивно. Тут давайте вернемся к настроению населения. Как вам кажется, и задавали ли вы такой вопрос, пытались ли вы измерить, насколько эти опрошенные вами респонденты готовы выражать свою оценку не только пассивно в вопросе, но и готовы как-то проактивно действовать для того, чтобы выражать свое несогласие?
Нет, ну это можно спрашивать, иногда мы это спрашиваем и какие-то ответы получаем, но тут мы даже и без опросов, мы же знаем на практике, что и как, и мы знаем, что на самом деле латыши, латвийцы, они не очень-то склонны активно выражать свое недовольство, да, и это очень-очень плохо, потому что тут у нас имеются другие механизмы, как это недовольство выражать. И мы все эти механизмы знаем, то есть те, которые недовольны, те отсюда уезжают.
Голосуют и, ногами, да?
В таком ключе, если смотреть, ну вот это уровни эмиграции, ну мы знаем, что Латвия опустошается. И почему? Ну один фактор это там рождаемость, смертность, другой фактор эмиграция. Ну и тут оно есть. Эмиграция как бы показатель недовольства.
Благодарим вас, Арнис Кактенш, директор Центра исследований СКДС, был с нами на прямой телефонной связи. Всего доброго, благодарим. Ну, мы обсуждали низкий рейтинг депутатов Сейма. В общем, с одной стороны, действительно, это как-то часть общего тренда. Вот буквально вчера или позавчера я видел, что показатели доверия к нынешнему канцлеру федерального Германии самые низкие из трех последних канцлеров по отношению и хуже, чем у Шольца, и хуже, чем у Ангелы Меркель. Но, с другой стороны, господин Кактенш очевидно прав, что у нас в Латвии есть своя такая особенность, которая довольно тревожна.
Ну да, мне кажется, что тут я ни в коем случае не выступаю в качестве эксперта, а наблюдателя, но с одной стороны мы видим, как в мире вообще в принципе растет недовольство, то, что называется политическим истеблишментом, то есть тем, как делаются дела власти придержащими, и возможно здесь один, вот этот тренд накладывается на вот этот, о чем тоже заявил господин Кактенш, такой пассивный коллективный пессимизм, который характерен латвийскому населению, и вот он выражается в активном поиске лучшей жизни где-то за рубежом.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Сейчас поговорим про судьбу компании Air Baltic. Тут сразу две новости. Во-первых, стало известно о убытках концерна Air Baltic. В первом полугодии они составили 1,7 миллиона евро. По сравнению с убытками в первом полугодии 2024 года, он составляет разницу 1,7 миллионов евро с убытками 88,8 миллионов евро по сравнению с полугодием 2024 года. Вместе с тем, также стало известно о том, что в конкурсе на должность исполнительного директора Air Baltic осталось три кандидата, все они не из Латвии.
С нами на прямой телефонной связи председатель совета компании Air Baltic Андрей Мартынов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос по поводу финансовой отчетности. Убыток сохраняется, но убыток значительно меньше, чем год назад, за соответствующий период времени. Для вас это насколько радостные, позитивные показатели или по-прежнему тот факт, что убыток сохраняется, это плохо?
Не, ну, если мы посмотрим, сравним второй квартал предыдущего года с этим, то налицо улучшение, но да, с начала года мы, то есть первом полугодии работаем с убытками. Ну, в принципе, я думаю, что в любом случае эта тенденция позитивная, и она вселяет такой оптимизм в меня. Я доволен результатами. Я, конечно, не буду, может быть, скрывать, что часть от этого результата, она больше связана с тем, что доллар стал дешевле по отношению к евро. Но в предыдущих периодах, которые мы сравниваем, мы видели противоположную динамику и противоположные эффекты. Соответственно, мы... С одной стороны, подвержены этому колебанию, с другой стороны, в данном случае это нам попутный ветер, который помогает развиваться и двигаться в правильном направлении.
То есть главный фактор уменьшения этих убытков – это колебания валютных курсов или еще какие-то решения принятые тоже сказать?
Нет, конечно, нет, но этот фактор достаточно яркий, но если мы посмотрим Сравним с прошлым годом, то выручка за первое полугодие выросла на 3%, да, то есть уменьшились убытки, да, прибыль во втором квартале 27 миллионов евро по сравнению с прошлым вторым кварталом 2024 года, когда мы наблюдали убытки практически в таком же объеме 24 миллиона. Вырос рост числа пассажиров, наблюдаем, то есть на почти 9% выросло количество пассажиров перевезенных, и такой очень важный для нас показатель – это коэффициент заполненности мест, или ну, насколько мы, какое количество мест мы, ну, скажем так, реализовали или заполнили пассажирами, этот показатель вырос на 2,5% почти, то есть он уже превышает 80%. То есть в целом, знаете, так, симптомы положительные, да, улучшения, но яркости добавил рынок валютный, да.
Какова в целом сейчас финансовая ситуация, положение компании? Потому что, ну вот, говорилось разное весной, когда, значит, господин Гаус был отправлен в отставку, и потом были разные вот высказывания от представителей компании, что, возможно, потребуется вливание средств извне, в том числе, возможно, из государства. Как сейчас вы оцениваете, во-первых, финансовое положение AirBaltic, а во-вторых, насколько могут все-таки потребоваться дополнительные дофинансирования со стороны государства?
Ну, положение, оно остается таким стабильно, ну, что ли, стабильно сложным, может быть, да, в таком смысле, что нельзя сказать, что мы решили все свои проблемы, которые были накоплены за время ковида, начала военных действий и войны на Украине, да, когда мы отрезали значительную часть своего бизнеса, практически в один день потеряли, да. Соответственно, ну, все эти проблемы не решены на сегодня, но, опять же, наверное, чувствуется такое ощущение, создается, что мы вот эту нишевую точку прошли и вот оттолкнулись от нее и, скажем так, показываем такие, может быть, еще сравнительно скромные, но такие, скажем так, связанные с ростом улучшения. По поводу необходимости в вливании, ну, понимаете, как в любом бизнесе, успех компании зависит от настроения и поддержки акционеров. Понятно, что чем ярче поддерживают акционеры, тем с лучшим или с большей вероятностью происходит различные улучшения в бизнесе там одного, другого или третьего предприятия, да, в том числе AirBaltic. Понятно, что если мы могли бы рассчитывать на какую-то дополнительную поддержку от акционеров, от новых или существующих, это бы нам помогло, но в то же время мы готовы действовать в тех условиях, в которых мы находимся, и это, наверное, я бы сказал, что не является каким-то основным фактором для того, чтобы предприятие продолжало существовать и развивалось, и приносило какие-то результаты.
А какое бы дофинансирование от государства вот показало бы вот рынку и, на ваш взгляд, было бы достаточным, чтобы вот показало серьезность поддержки со стороны крупнейшего по-прежнему акционера вот, и его большого интереса в судьбе компании?
Ну, знаете, иногда просто такое позитивное слово может сыграть большее значение для развития компании, да, чем какие-то финансовые вливания. Ну, в принципе, поэтому я бы, наверное, ограничился бы тем, что заявив, что мы рассчитываем на то, что существующие акционеры и вновь прибывшие практически уже, если мы говорим про Люфганзу, да, что они будут оказывать поддержку AirBaltic, не делом, так хотя бы словом.
Про назначение гендиректора хотел бы с вами поговорить. Появилась новость о том, что его имя может быть известно уже в этом сентябре, в следующем месяце, но среди вот возможных кандидатов, я так понимаю, нет ни одного кандидата из Латвии. Можете ли вы прокомментировать, почему?
Ну, смотрите, я как бы, наверное, все-таки был бы таким консервативным в этом вопросе, потому что, я думаю, что надеюсь, что достаточно в ближайшей перспективе мы закончим этот процесс, и тогда уже полную информацию о новом руководителе общественности и журналисты получат. То есть я бы, наверное, воздержался бы от комментариев, там, начиная от того, что, может быть, это может помешать процессу переговоров, это первое. И второе, какое-то легкое суеверие тоже у меня присутствует. Я бы, наверное, не стал бы сейчас уже как-то озвучивать какую-то дополнительную информацию.
Наверное, все-таки последнее важное вот про IPO. Очень много разговоров о том, что эта процедура вот должна состояться. Переносили несколько раз. Теперь вот, судя по тому, что было сказано накануне на пресс-конференции, эта процедура может быть перенесена на 2026 год. Это окончательный ли срок? Потому что выглядит так, что это как раз тот процесс, который мог бы дать компании деньги, в которых она нуждается.
Да, и что с обслуживанием долгов в этой связи? Да.
Так, если мы говорим про планы на IPO, смотрите, то есть наверное... Два таких основных направления или фактора. Это то, что происходит на рынках, и насколько мы сами готовы к этому процессу. Да? Понятно, что если на рынках возникнет там супер, такая благоприятная ситуация, то мы можем ей воспользоваться, даже, может быть, игнорируя факт, что у нас нет руководителя, или он еще не вступил в должность, он уже будет найден, но он, может быть, еще не вступит в должность, или вступит буквально только-только, да? Но, с другой стороны, для такого выстрела, да, или вот этого, вот, скажем так, принятия решения выйти на сцену IPO и сделать заявление и предложение инвесторов, я думаю, что я бы, конечно, подождал бы, когда оба фактора совпадут, то есть чтобы избежать, может быть, каких-то, негативных факторов, которые могут повлиять на результаты IPO. То есть если сложится картина таким образом, что будет очевидно, что с уровнем готовности компании, с ситуацией на рынке, мы с большой долей вероятности проведем успешное IPO, мы это сделаем. Если не будет такой ситуации, то мы лучше переложим этот план на следующий год. Как это будет выглядеть там в октябре, в ноябре, еще сложно сказать, но пока нет такого ощущения, что будет супер яркая осень для рынка IPO.
Ну и насчет обслуживания долгов, Роман тоже интересовался, и это нас всех интересует. У компании есть определенная долговая нагрузка, которая после выпуска облигаций по-разному оценивают, насколько успешна была эта эмиссия. В общем, она выросла. Как сейчас с долгами и с перспективой их обслуживания?
Но если мы смотрим с точки зрения, как вероятность или качество Air Baltic оценивают инвесторы, то они ее оценивают хорошо, потому что стоимость облигации, она подросла, или, скажем так, доходность или процентная mm-hmm. доходность облигаций, она сравнялась с уровнем выпуска этих облигаций. То есть инвесторы сравнительно спокойно оценивают кредитоспособность Air Baltic, я бы так сказал. И для меня это, наверное, такой основной показатель, зачем я слежу, потому что понятно, что своя рубашка ближе к телу, и я всегда вижу скорее, скажем так, более позитивно, чем негативно то, чем я занимаюсь.
Благодарим вас. Андрей Мартынов, председатель совета Air Baltic, был с нами на прямой телефонной связи. Всего доброго. Ну что ж, обсудили компанию Air Baltic, и пора переходить к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем тему говорить о ценах на продовольствие. И сейчас поговорим о том, что Кабинет министров утвердил разработанные Министерством экономики правила, которые подразумевают, что предприятия розничной торговли начнут предоставлять данные Центральному статистическому управлению на основные продукты питания. Делать это ежемесячно. Подробнее нас познакомит с этой темой и расскажет о том, как же это поможет нам экономить на продуктах. И наша коллега Юлия Петрик. Юлия, приветствуем.
Да, здравствуйте, коллеги. Ну, а, собственно, торговые сети с оборотом свыше 400 миллионов евро в год должны будут это делать обязательно, то есть сообщать ежедневно до 8 часов утра данные Центральному статистическому управлению о текущих ценах на продовольственные товары, входящие в корзину низких цен. То есть та самая корзина низких цен, о которой говорилось в рамках подписание меморандума между торговыми сетями и государством. Эти данные будут общедоступны. А еженедельно в Центральное статуправление магазины должны будут передавать данные вообще о ценах на все продукты. Это будет информация ограниченного доступа, но в определенных случаях может быть использована в целях, указанных в законе о защите прав потребителя. Эти изменения вступят в силу постепенно. До ноября торговые сети получат уведомление о том, что нужно будет подавать данные о ценах в соответствии с законом о защите прав потребителя, ну а выполнять норму начнут уже с декабря. То есть сейчас есть еще время подготовиться, а это нужно, потому что необходимы информационные системы магазинов перестроить таким образом, чтобы была возможность передачи автоматических данных о ценах напрямую в Центральное статуправление. И вот почему все это необходимо, нам рассказал министр экономики Виктор Валайнес.
Это поможет Центральное управление статистики более точнее сказать, какие изменения в целом есть в рамках продуктов в магазинах. А то, что для жителей, мы работать будем именно с теми продуктами, которые есть продуктов низких цен, и будем предлагать эти даты в очень открытом виде, чтобы они были очень легко просмотреть, чтобы создать больше конкуренции между магазином. И у покупателя будет очень легко увидеть, где самые дешевые продукты именно в этих 10 категориях. Такая система, кстати, работает уже в Эстонии, только это делает журналисты сами делают это исследование, потом показывают жителям. Но в Латвии мы собираемся сами собирать эти даты автоматически из магазин и представить жителям, чтобы жители их могли, и журналисты, и любые компании, которые этим занимаются, чтобы они могли легко каждый день посмотреть, где в этот день самые низкие цены продуктов именно в этих категориях. На данный момент госуправление подготовило все свои системы, чтобы мы были готовы взять эти даты. И мы даем время до декабря магазинам создать свои системы, чтобы они могли нам предлагать. 1 декабря – это последняя дата, когда уже система должна быть в рабочей ситуации.
Ну, что касается вот этой подготовки системы, то глава Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Денусевич считает, что обеспечение систем передачи данных – это затраты для магазинов, ну и, соответственно, эти затраты будут включены в стоимость продуктов.
Это решение – это дополнительная нагрузка на магазины. И, конечно, это требует денег, значит, цены в магазинах подорожают, потому что это расходы, которые государство не оплачивает. Еще предприятия должны переделывать свои информационные системы, чтобы подготавливать данные в том формате, который нам будет необходим для введения в государственную систему. Это с точки зрения предприятия.
Ну и здесь Хенрик Данусевич также отметил, что уже на сегодня существуют сайты сравнения цен. То есть в интернете они есть, и он не совсем понимает, зачем это нужно. Но вот, как сказал министр, это необходимо для того, чтобы государство в целом могло бы анализировать эту информацию, ну и, соответственно, как бы централизованно предоставлять эту информацию всем жителям. Подводя же первый итог выполнения меморандума о снижении цен на базовые продукты, министр экономики отметил, что результат, хоть и небольшой, но уже есть. Есть небольшое торможение цен, и работа по сдерживанию цен все равно будет продолжена.
Даже если мы сравниваем в сфере Балтии июнь и июль, если мы смотрим против мая, тогда все-таки в этих группах, где работает корзина низких цен, мы видим, что есть продукты, которые уже показывают, как минимум стабильность или уже немножко падают цены на те продукты. Если мы смотрим в целом на год, конечно, инфляция весь год была очень высокая. И, конечно, если мы сравниваем июль против июля прошлого года, тогда есть все еще рост. Но если мы смотрим на месяц, тогда уже видим первые такие сигналы, что все-таки что-то сработало. Все-таки проценты очень низкие, это по пара процентам мы там на данный момент говорим. Но мы работаем дальше, чтобы эти цифры улучшились еще. Именно на те продукты, которые есть в этом корзинке низких цен. Конечно, мы не сможем снизить цены на швейцарский сыр, но если он будет стоить дешевле, хорошо. Если Швейцария делает цену выше, она и тут будет выше. Но сделать давление на магазинах, чтобы как минимум один продукт был доступный нашим жителям, на этом мы работаем.
В общем, министр говорит о том, что все-таки торговые сети, которые присоединились к меморандуму, так или иначе выполняют эти требования, то есть на 10 основных продуктов. А основные продукты, напомню, это мясо, это молоко, это, допустим, овощи, это масло. То есть самые базовые необходимые продукты. Как они выполняют? Допустим, берем магазин «Максимум», где корзина топ самых низких цен на этой неделе. Каждую неделю, напомню, эти предложения меняются. Да, цены снижены, но вопрос в том, как можно ли причислить десертное молоко к категории самых необходимых базовых продуктов, десертное детское молоко сладкое или мороженое, да, то есть или, допустим, Кока-Кола. То есть они включены в этот топ, но при этом я не вижу в этом списке, допустим, обыкновенное молоко или какой-то обыкновенный творог. То есть, формально выполняется, да, скидки есть, но подборка продуктов здесь, конечно, вызывает вопросы. Если взять магазин «Рими», здесь опять наступаем на те же грабли. Здесь в категорию самых низких продуктов включена серия «Смарт». То есть ничего не изменилось, как мы вначале говорили. Нет разнообразия продуктов. То есть, да, продукт по низкой цене, но это вот серия Smart, которая была изначально включена в эту корзину, но продукты других производителей здесь не представлены. Mm-hmm. Да? Но по цене она самая низкая, причем здесь подборка более такая, скажем, грамотная. Здесь и гречка, здесь и молоко, здесь и хлеб есть, здесь и масло есть. Выполняется, насколько это выполняется формально ли, да, это уже другой вопрос. Но, как говорит Хенрик Данусевич, глава Ассоциации торговцев, при выполнении вот этих вот требований происходит искусственное занижение цены, и поэтому в другом месте цены все равно будут расти.
Так сказать, товары по низким ценам предлагаются постоянно. То, что министерство решило, что вот эти 10 товаров, или 12, или 15 обязательно включить в корзину, это не меняет общую корзину потребления. Единственное, что министерство может хвалиться, что она заставила вот эти 15 товаров включить принудительно корзину по пониженных цен, и все. Всем кажется, что хорошо, что снижают, но происходит за счет того, что остальным товарам, которые не в корзине, поднимается цена.
Экономисты в целом вообще прогнозируют дальнейший рост цен в Латвии. И мнение руководителя Центра содействия сельхозрынку Ингуны Голбы, она считает, что все-таки надо снижать НДС на продукты питания, что является существенным инструментом снижения цен. И, собственно, по этой причине в Европе цены ниже, потому что там НДС ниже.
Ну, в общем, да, непонятно, насколько все-таки эта система мониторинга что изменит, но она только вот запущена, и, возможно, через какое-то время мы вернемся к этому вопросу и обсудим еще раз, собственно говоря, насколько мониторинг, вообще идея меморандума, какая-то подписанного для снижения цен на продукты питания, сработала. С нами в студии была Юлия Петрик. Юля, благодарим, что присоединилась к нашему эфиру и рассказала нам про то, как, собственно, эта идея будет реализовываться. А мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня для вас ее провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Инесса Штрала, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.